Итак, наконец-то свершилось. К нам присоединяется Константин Исаакович Сонин, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики. Здравствуйте.
Добрый день.
Пока вас не было, я не очень успешно говорила с нашими слушателями про памятник, который хотят установить на Лубянке. Речь шла изначально о Дзержинском, и сейчас как раз Алексей Алексеевич Венедиктов вместе с советом под руководством Ремчукова обсуждает шорт-лист, вот этот самый список людей, которых можно установить на Лубянской площади. Вот вы сами как думаете, кого бы следовало поставить в центре Москвы, и чтобы вот он стоял вот на этой самой площади?
Вы знаете, у меня неожиданный взгляд. Я боюсь, что моя позиция не понравится всем. Я за то, чтобы ставили больше памятников. То есть поставят, кто хочет поставить Дзержинского, пусть поставят Дзержинского. Кто хочет поставить Варлама Шаламова высотой в 3 метра, пусть поставят Варлама Шаламова. Но это не должно доходить до того, чтобы ставить памятник там, Гитлеру или Сталину. Но, в принципе, мне кажется, что лучше... чтобы было больше памятников.
Почему? Объясните.
Мне кажется, потому что это будет так людей больше примирять. Невозможно все время воевать по всем поводам. Но действительно, если одни люди чтут одного, другие люди чтут другого. Эти люди считают там кого-то палачом, и был палачом, другие люди хотят на него молиться. Но так тоже невозможно всем все время мешать это делать. Конечно, плохо будет, если будет стоять Дзержинский на Лубянке, потому что это связано с убийством огромного количества людей. Эти люди сейчас считаются невинными, они реабилитированы, но плохо.
Вот, собственно, да, многие сейчас пишут в комментариях как раз, что нельзя ставить памятник палачу, но вы же только что сказали, что нужно ставить больше памятников, чтобы примерять. Как это вообще сочетается между собой?
Смотрите, есть много исторических фигур, да, там, не знаю, Иван Грозный, Александр II, у которых много разных неразличимых черт, и у которых что-то было хорошее, у которых что-то было плохое. И вот исторические фигуры, их невозможно все время проверять на то, насколько они соответствуют нынешним требованиям. И мне кажется, что нужно относясь к истории, я не знаю, с одной стороны... зачем-то следить, но, с другой стороны, не превращать каждую историческую фигуру в поле современной битвы.
А почему, как думаете, именно сейчас возникла идея вернуть Дзержинского на его историческое место?
Мне кажется, что есть просто люди, там вот, грубо говоря, силовики, которые, они там молятся на Дзержинского, для них вот эти люди, которые сейчас считаются преступниками, которые считаются, что они нанесли огромный ущерб русскому народу, что они для них символы веры, и они их всегда хотят вернуть. Сейчас у них появились дополнительные возможности, и вот они хотят его вернуть.
Но почему именно сейчас? Ведь, мне кажется, они молятся на Дзержинского уже довольно давно. Что изменилось?
Сейчас у них появилось больше возможностей, и это видно во всем. Кажется, что они во многом определяют просто политику страны, что они определяют, что делается в экономике, они определяют, что делается в общественной жизни. Вот, мне кажется, это просто дополнительный шаг этого наступления.
Не могли бы вы вот конкретнее для меня, для слушателей, объяснить, в чем именно выражается сейчас это влияние? Вы сказали, что это видно. В чем это видно?
Вот смотрите, в принципе, забота о безопасности – это одна из важных забот государства, да? Но это не самая важная забота. Это примерно аналог того, что как забота о человеческом здоровье. Здоровье человека – это важная вещь. Но человек, который заботится только о своем здоровье и не заботится, например, о работе, о своей жизни, о своих детях, это человек совершенно неполноценный. Но вот у российского государства, у него сейчас забота о безопасности, она стала доминировать над всем. Например, вот там автархическое движение в экономике, то, что очень сильно ограничена международная торговля, очень сильно ограниченная инвестиции иностранцев в России, очень сильно ограничены фактически инвестиции российских компаний за рубежом и всякое взаимодействие. Это все продиктовано в конечном счете какими-то там заботами о безопасности. Да? То есть принимается новый закон, там, закон Яровой, например, он создает большие проблемы для бизнеса, он создает большие проблемы для граждан, но якобы это нужно для безопасности. Вот это аналог того, что человек, человек тренируется круглые сутки, и он забыл о том, что нужно зарабатывать деньги, он забыл о том, что нужно думать о своем духовном развитии, он забыл думать о том, что нужно заботиться о детях, он думает только о том, он проводит все время в тренажерном зале. Вот так же и безопасность. Понимаете, люди, занимающиеся безопасностью, не должны иметь отношения к экономическим вопросам. Они не должны иметь отношения к культурным вопросам. Они не должны по-хорошему иметь отношения к политическим вопросам. Да? Этим должны заниматься другие люди. Но в России сейчас люди, занимающиеся безопасностью, они как бы принимают решения по всем вопросам. Но это вот примерно аналог того, что у человека бы врач принимал решение по всем вопросам, связанным с жизнью человека. Вы думаете, какого ребенка в школу отдать? Пошли к своему врачу, спросили. Думаете, где мне работать? Вот что доктор скажет.
А как считаете, памятник Дзержинскому на Лубянке кому-то, кроме силовиков, нужен?
Смотрите, мне кажется, все-таки, когда смотрим на какую-то там художественность, я не уверен, что можно опираться на собственный вкус. Мне в памятнике Дзержинскому никогда не казалось, и когда я не знал, что это был палач и убийца людей, мне он никогда не нравился. Мне не казалось, что там что-то нужно. Мне и сейчас не кажется, что там что-то нужно. Лубянская площадь, если отстраниться там от ассоциаций, связанных с созданием КГБ, ФСБ, то это прекрасное место. Ничего на этом месте торчать не должно. Я понимаю, что тем людям, которые привыкли, что там что-то торчит, им хочется что-то видеть, но вот я совершенно не понимаю, откуда это берется.
Нет, подождите, здесь же речь сейчас, мне кажется, не о художественности, здесь речь именно о идее. Вот идея Дзержинского, она сейчас кому-то интересна, кроме силовиков, ну и, может быть, узкого круга фанатов?
Во-первых, у силовиков в России есть широкий круг фанатов. Вообще идеи то, что безопасность – это главное, а для многих, что это единственная тема, которой нужно заниматься – этой темой многие люди в России глубоко прониклись. Мне кажется, что уж если кому-то там в госбезопасности хочется поставить памятник, можно найти кого-то менее спорного. Не знаю, Бенкендорфа.
Ну да, у нас был, вот, пока вы к нам не присоединились, целый список того, кому можно поставить памятник. Кстати, вы продолжаете писать, я слежу за сообщениями, чат в Ютубе и номер 985-970-45-45. Вот сама по себе советская идеология. Мне кажется, что сейчас идет какой-то возврат к ней. То есть все чаще упоминаются какие-то лидеры, все больше им придается значение, там, не знаю, запрет сравнивать Сталина и Гитлера. Ну вот все такое. Чем можно было бы заменить сейчас у нас советскую идеологию?
Ну, смотрите, вот мне кажется, что если бы больше ставилось памятников, если бы больше было исторических фигур, то, может быть, было бы и лучше, потому что как-то действительно невозможно, что идет постоянная битва про историю, причем, в отличие от исторических битв, наши битвы, они всегда идут в одном месте. Ну, то есть вот все время идет это бесконечное обсуждение Сталина. Сталин – интересная фигура для историков, я не спорю. Даже те, кто считают его преступником, как я, мало отличающимся от Гитлера или Мао Цзэдуна, я понимаю, что это интересная фигура, но, скажем, Александр II – не менее интересная фигура в русской истории, может быть, более важная. Александр I – более важная фигура, чем Сталин. Может быть, Екатерина II – в 10 раз более важная фигура, чем Сталин. Может быть, их можно было бы обсуждать, если бы там было 10 памятников Екатерине II. Может быть, как бы вокруг них были бы обсуждения, дополнительные аргументы и все такое.
Ну, то есть, опять же, лица либо правителей, либо приближенные к власти, но уже из Российской империи?
Ну, смотрите.
Просто тут, например, вот я, извините, прерву, звучали предложения каких-то ученых,
истории,
например.
В русской истории что есть периоды? До империи, империя, московское царство, империя, революция.
Ну, подождите, не обязательно ведь правителей или силовиков ставить на площадь. Можно же ученых, конечно, каких-то общественных деятелей. Но это же тоже важно.
Но надо сказать, что в Москве, например, в части поэтов продвижение за последние 30 лет было значительным. То есть все-таки есть памятники и Высоцкому, и Есенину, и Бродскому, там, кому они не нравятся, но все-таки великим поэтам поставлены памятники. Поставлены теперь памятники ученым, к сожалению, поставлены, например, таким, которых никто не знает. Так вот, идешь по Ленинскому проспекту, вдруг памятник. Ну, там, не знаю, может, добавили бы хотя бы серьезное объяснение, кто это такой, но вообще памятники ставятся.
Мне кажется, обсуждение как раз центральное идет вокруг каких-то политических фигур.
Да, а их недостаточно. Понимаете, вот там есть несколько там десятков тысяч памятников Ленину, но, в принципе, Ленин был премьер-министром в течение 7 лет. Было много исторических фигур в русской истории.
Хорошо, давайте как-то закруглим тему с памятниками. Мне кажется, что нашим слушателям уже и так много про них сказано. Я хотела вас спросить немного про вакцину, собственно, от коронавируса, в частности, про «Спутник Ви», ну и, в принципе, по ситуации. Сегодня стало известно, что всем иностранным дипломатам в России предложили вакцинироваться. МИД в разговоре с нами это подтвердил. И хотели узнать, вот вы, если я не ошибаюсь, сейчас ведь в Соединенных Штатах, верно?
Да.
А есть ли там такая тенденция, может быть, вы видели, замечали, что предлагают привиться, например, россиянам, которые живут в США, или там дипломатам российским в Соединенных Штатах?
Смотрите, я не знаю про дипломатов, а россияне, живущие в США, к ним отношение, это зависит от того, каким образом они там живут. То есть если это русские люди, у которых американское гражданство или вид на жительство, то они находятся в такой же очереди, как и все остальные.
Ну, то есть очередь именно в США, ну, то есть к американской вакцине, они не имеют доступа к спутнику. Правильно?
У них нет доступа к спутнику. Вот сейчас вы говорите, но это же вопрос не к американскому правительству. Точнее, я просто...
Нет, просто я о чем спрашиваю, возможно, вы слышали, там, например, предлагают россиянам прийти в посольство российское в Соединенных Штатах и привиться спутником, допустим.
Я про это не слышал. Я думаю, что на территории США нельзя использовать лекарство, которое не одобрено тем комитетом, который одобряет лекарства. Есть некоторая стандартная процедура. Насколько я знаю, спутник эту процедуру не проходит, но если бы компания, которая его создает, это бы сделала, то его бы рассматривали. Но там очень серьезная процедура. Я думаю, что российские производители не подают на нее, потому что не хотят все раскрывать. Это, в принципе, делают разные страны в таких ситуациях.
Я прошу прощения, я могу ошибаться, но разве посольства, они не являются как бы территорией той страны, к которой относятся?
Мне кажется, что у посольств мы... Это вопрос, в котором я не такой уж большой эксперт. Насколько
прошу
я
прощения.
Понимаю, у посольств и дипломатов есть экстратериальность.
Да.
Но, тем не менее, мне кажется, что послы, они ходят в больницы местные, а не лезут на территории посольства.
Хорошо, а еще такой вопрос. Какова репутация у спутника в Соединенных Штатах? Что о нем говорят, что пишут?
Ну, мне кажется, что то, что пишут, то, что было в крупных изданиях, пишут про то, что, с одной стороны, это большой научный прорыв. Вот статья была в крупнейшем, а может, важнейшем интеллектуальном журнале «Нью-Йоркер». Там подробно рассказывалась история, там раскрывалось, почему это выглядело так загадочно, в то же время объяснялось, почему... У России есть большие традиции вот как раз в этой области, и, соответственно, это не странно, что Россия, которая далеко находится от фронтов технологического развития и не очень богатая страна по сравнению Западной Европой и Россией, но вот почему в ней это создано и почему это как бы нормально, этого и следовало ожидать по отношению к вакцине.
Константин Исакович, я прошу прощения, давайте мы прервемся на новости, после них как раз продолжим эту тему. Оставайтесь с нами.
Ваш.
15:34 в Москве. Мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях Константин Сонин, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики, и с вами Лиза Аникина. Мы говорили про спутник. Если захотите, вы можете еще в перерыве послушать про памятник, но мы сейчас к нему уже возвращаться не будем. Вот по поводу спутника. Я видела, что вы в Фейсбуке писали про политическую роль этой вакцины. Не могли бы вы нам тоже объяснить, в чем роль вот нашего препарата в рамках какой-то глобальной политики?
Это была не запись в Фейсбуке, это была колонка в The Times. Вы знаете, я уже 18 лет пишу колонку в The Times. Раньше издание называлось по-другому, я сейчас не помню, но это важнейшая площадка для общественного мнения. И писал я про то, что российская вакцина «Спутник V» это важнейший вклад в мягкую силу России. Мягкая сила – это термин, определенный американским гарвардским политологом Джозефом Наем, и говорит о силе, о всей силе, помимо жесткой силы. То есть вот помимо того, что можно достичь армии, того, что можно достичь пропаганды, вот то, что тот запас благосклонности стран, нет, тот запас доброго отношения, тот запас уважения, который достигается ненасильственными средствами. Ну, например, если все хотят учиться в американских или английских университетах, это сила США и Великобритании. Все хотят играть за испанские команды, это сила, мягкая сила Испании и так далее. Но вот Россия, она мало, у нее мягкой силы в последние там, десятилетия мало. Нет причин как бы в мире России за что-то уважать, потому что у нас в России есть культ уважения к России из-за того, что она такая сильная, там, типа мы врезали каким-то соседям, но в мире уважения к силе немного.
Это но там, какие-то космические программы?
Ну, космические программы, последние как бы фронтовые достижения были 60 лет назад, правильно, в 60-е годы, с тех пор у России были достижения, но эти достижения были, как бы мы держимся, у нас существует космическая отрасль, а не достижения такие, что мы мировые лидеры. Вот «Спутник V» — это пример того, что мы мировые лидеры, и все к этому относятся очень хорошо. Причем относятся не из-за пропаганды, а из-за того, что это действительно прорыв. И вот я пишу это в колонке. Это очень хорошо укладывается в стереотип, вот в классический стереотип о России, что Россия – это страна с исторически сильной наукой. Это еще было и в Российской империи, и потом было. И вот то, что досталось с советских времен в стереотип, это то, что Россия умеет концентрироваться на каких-то отдельных прорывах. Да? Но сейчас-то уже все знают, что там полет Гагарина – это было, с одной стороны, выдающееся достижение, а с другой стороны, это было нечто, что совершенно не соответствовало уровню жизни. Это был как бы прорыв, технологический прорыв, спутник или потом полет человека в космос в стране с уровнем жизни там, третьего мира. Вот этот стереотип, он работает в данном случае на Россию. То есть люди не удивляются по всему миру, как это непонятно где создали вакцину, которая нужна миллионам людей, а понимают, да, вот они когда концентрируются, они умеют делать. Неудивительно, что огромные страны сейчас собираются использовать спутник V для вакцинации.
Прям собираются, просто у меня сложилось впечатление, что вот такие прям крупные западные страны, продвинутые, они с подозрением относятся к этому препарату. Практически с таким же, как относятся к этому препарату у нас в России очень многие.
Понимаете, в таких странах, как США, Германия, Великобритания, они ко всем препаратам относятся с большим подозрением. Тут неважно, из какой страны. Я думаю, что у них очень высокие стандарты. Очень трудно любому лекарству, любой вакцине пройти испытания передать ту информацию органам, которые это исследуют, это очень сложно сделать. Это просто очень высокий стандарт. Многие люди, кстати, в США и известные экономисты говорят, что стандарты сильно завышены, что процедуры слишком длинные, что, может быть, нужно одобрять вакцины значительно быстрее. Но в огромных и важных странах, которые не так богаты, у которых нет собственной развитой науки и фармацевтической промышленности, типа Аргентины или Индии, для них они относятся к спутнику В как к доступной альтернативе. И, соответственно, если что-то действует так же эффективно и дешевле, так это просто лучше.
Ну вот в США, вот вы как житель этой страны, наблюдаете ли среди американцев разговоры из разряда «вот я бы хотел, чтобы к нам завезли спутник Ви, я бы им обязательно привился, и наверняка это хороший препарат». Даже элементарно на каком-то бытовом уровне.
В русской среде я прямо такую фразу, слышал, и я даже слышал от человека, русскоязычного американца, он гражданин России, она гражданка России, и она вроде как собиралась даже в Москву, чтобы получать эту вакцину. Да, но, понимаете, мне кажется, что американцы все сидят по домам, носят маски, ждут, многие ждут вакцину, когда до них дойдет очередь. То есть не то, что... Люди, мне кажется, не сильно задумываются об источнике вакцины. То есть я не слышал, чтобы люди, например, говорили: я хочу, чтобы, когда до меня дойдет очередь, я получил Pfizer, а не Moderna. Люди даже не знают, что они получат, Pfizer или Moderna. Я думаю, что если бы у спутника Ви было разрешение, то он точно так же был бы, его ждали.
Вот, кстати, а как вообще идет вакцинация в Соединенных Штатах? Насколько успешно, быстро, эффективно?
Сейчас уколы делают примерно 1,5 миллиона человек в день, то есть вакцинировано чуть меньше полностью, то есть получили две дозы 5% населения, получили одну дозу 12% населения. Если этот темп, вот нынешний темп, будет так продолжаться, то к началу июля 50% получат. Будет полностью вакцинирована. Сложность в том, что в некоторый момент, видимо, в конце весны, это начнет упираться в нежелание людей. То есть пока что люди, можно сказать, стоят в очереди за тем, чтобы получить вакцину, а с некоторого момента появится такая проблема, что вакцина будет доступна, а уже все желающие ее получили, нужно будет убеждать нежелающих.
Хочу к следующей теме перейти, если вы не против. Вот сейчас стало известно, что производители продуктов предупредили о вероятном росте цен из-за удорожания упаковки. Но это такой не первый звоночек, то есть до этого речь шла о том, что подорожала как-то вот очень сильно картошка и морковь. Говорили производители мяса птицы и яиц о том, что хотят, чтобы их товары подорожали, потому что уже просто себестоимость сильно возросла, и со старыми ценами это ужасно убыточно. С чем связан такой рост цен на продовольствие, вот именно с такой экономической точки зрения?
Смотрите, так бывает трудно ответить на вопрос, потому что у одного продукта может повыситься цена действительно из-за неурожая, из-за того, что что-то изменилось в мировой конъюнктуре. Даже если мы этим товаром не торгуем, тем не менее мировая конъюнктура может повлиять на цену товара, на какие-то товары. Результат повышения цен может быть результатом, например, панических настроений. Люди видят, что растут цены на одно, и начинают истерически покупать какие-то другие продукты. В этом разбираться сложно. Меня вот в этой истории пугает то, что продавцы обращаются к каким-то правительственным органам, к правительству в целом, с просьбой разрешить им повысить какие-то цены. Это значит, что мы приблизились вот к той опасной ситуации еще далеко. Но это значит, что мы стали ближе к той опасной ситуации, которая 30 лет назад привела к краху экономики. Когда правительство контролирует цены, это ведет сначала к дефициту, потом это приведет к экономическому краху.
А вот, кстати, у нас многие эксперты говорили о том, что контролировать именно государственный контроль за ценами, это было бы хорошо, правильно и пошло бы на пользу рынку.
Я не могу себе представить вменяемого экономиста, который это скажет. Я думаю, что любой вменяемый экономист вам скажет о необходимости заботы, заботы о гражданах и о том, что это неправильно, и это неправильно контролировать, контролировать цены.
Ну вот объясните, пожалуйста, почему? Мы здесь просто все собрались, не экономисты.
Все, что мы знаем из, из реальных данных, все, что мы знаем из исторической, из экономической истории, это то, что как регулирование, контроль над ценами приводит к дефициту, в конечном счете к неэффективному размещению капитала, к экономическим диспропорциям и к краху. Даже как бы смешно это слышать в России. Россия – это одна из немногих стран, в которых была экономическая катастрофа в мирное время, во многом связанная, напрямую связанная с контролями над ценами в социалистической экономике. И что вот этот вот урок каким-то из экономистов не учтен. Мы видели, как в последние десятилетия, последние 15 лет, начиная примерно с 2003-2005 года, контролем над ценами занималась Венесуэла, и это привело вот ровно к тому, что я рассказал. Они начали сначала контролировать оптовые цены, потом оказалось, что нужно контролировать, потому что возникает дефицит, нужно контролировать цены и производство на предприятиях, производящих продовольствие напрямую. Это привело просто к экономической катастрофе, не хуже того, что у нас было в 90-м году. То есть даже хуже ситуация в Венесуэле, и это результат контроля над ценами.
Хорошо, а делать-то что? Потому что сейчас, вот как мы видим,
делать
собираются...
Когда цены растут...
Ну вот сейчас речь идет о том, что из самых разных областей будут дорожать продукты. Из-за упаковки, из-за того, что повышается стоимость производства, просто по каким-то причинам, там, экспорт, не, ну, отсутствие экспорта, импортозамещения. Ну то есть самые разные сферы сейчас вроде как будут дорожать. Что с этим делать? Это же не очень-то правильно, когда настолько сильно вырастают цены.
Смотрите, есть много способов борьбы с ростом цен. Во-первых, нужно устранить то, что повышает эти цены. Вещь, которая повышает эти цены, это контрсанкции. Это крупнейший механизм, повышающий цены на продовольствие и наносящий удар по наиболее незащищенной. Наиболее незащищенной имеется в виду половине российского населения. Вот это как бы мера первоочередная. То, что правительство это не делает, это не профессионализм, это плохо. Но они, по-моему, поскольку ничего не делают, судя по последнему году, то в области экономики, во всяком случае, то что ж удивляться, что они не отменяют контрсанкции. Нужно больше дерегулирования и нужно, конечно, больше социальной защиты. Если мы имеем при достаточно жесткой денежной политике и при ситуации, когда инфляция не должна расти, мы видим рост цен, то значит нужно этот временный рост цен скомпенсировать тем, по кому он бьет больше всего. И денег для этого абсолютно достаточно. И это нужно делать. Вместо этого предлагается совершенно самоубийственный как бы путь по контролю над ценами. Так придется дальше контролировать все больше и больше и больше. Это будет все хуже, хуже и хуже, пока вот не будет советского итога.
Ну, кстати, сегодня администрация Соединенных Штатов должна представить Конгрессу доклад о новых санкциях в отношении Северного потока. Это продолжение вот этой вот истории, которая в конечном итоге заканчивается ростом цен?
Сейчас, секундочку. Санкции, мне кажется, связаны с какой-то промышленностью и финансами.
Да? Ну, несомненно, но это ведь наш проект «Северный поток», на него возлагаются большие
смотрите,
надежды.
Смотрите, от санкций, конечно, ничего хорошего быть не может. И когда на какую-то крупную российскую компанию, на Роснефть или на «Газпром», или на что-то накладываются санкции, то, конечно, вся страна страдает. Тут нет вопроса. Но контрсанкции, ограничения на импорт продовольствия, это просто бьет по гражданам. Это как бы прямой удар. Санкции против «Газпрома», санкции против каких-то финансовые, это косвенный удар и значительно меньший. То есть как бы через «Газпром» так по гражданам не ударишь. Каким образом можно ударить через кошельки граждан, когда принимаются ограничения на импорт продовольствия?
А вот почему будет нанесен удар этими новыми санкциями в отношении «Северного потока»? Кто пострадает?
Я не знаю. Мне кажется, вообще санкции, они сейчас уже не имеют большого смысла. То есть сейчас имеет смысл следить, не отключают ли там вообще все, но никто не собирается отключать интернет и SWIFT. Да? А вот эти вот мелкие санкции, у них ничего, кроме символических последствий, нет.
То есть вы считаете, что «Северный поток» в итоге будет достроен?
Он не будет достроен. Я думаю, что он будет закрыт. Но дело в том, что России от этого не особенно горячо или не особенно холодно.
Почему?
России «Северный поток» не так сильно...
Столько же разговоров идет об этом «Северном потоке» и насколько он важен.
Он очень нужен тем компаниям, которые его осуществляют, прежде всего строительным компаниям, но России как стране, гражданам России, он от него ни горячо, ни холодно.
Хорошо, а почему вы считаете, что он не будет достроен?
Потому что я думаю, что в итоге будут санкции. Это дело не в США, дело в том, что происходит в Европе. Но вот мы говорили в первой части про мягкую силу. Я хочу сказать, что вот кажется, что там в России, в Москве избивают демонстрантов мирных на улицах или сажают в тюрьму людей, которые вышли просто на мирную демонстрацию, что дикость для любой страны в Западной Европе. Вот это вот как бы из таких вещей, которые действуют. Они действуют и на дипломатов, они действуют и на граждан, они действуют на правительство. Это правительство какой-то европейской страны, оно хочет сказать гражданам, что вот мы сейчас хотим отключить «Северный поток». У нас от этого, ну, политик этого не скажет, но он это имеет в виду. У нас из-за этого вырастут цены на газ, да. Но поскольку люди видели в новостях, как ОМОНовцы избивают мирных демонстрантов, они читали про цифры людей, которые оказались в тюрьмах по итогам протестов 23 и 31 января, и думают, ну да, ну что ж, придется платить немного больше за газ, потому что там вон какие вещи творятся. Граждане даже думают, что это мы делаем хорошее дело, что мы мешаем избивать мирных демонстрантов.
А вот, кстати, об избиении мирных демонстрантов и, в принципе, о политической ситуации. Может ли как-то Запад сейчас повлиять на ситуацию с Навальным?
Ну, я считаю, что не может. Я считаю, что вещи в внутренней политике страны, они решаются внутри страны. И внешние санкции, они могут сделать всей стране хуже, но они не могут заставить что-то принципиально поменять. Мы видели, скажем, Россия, там, это великая, огромная страна. Там, то, что США обращает внимание на Россию, это не очень большое внимание. Но вот, например, США обращало на Венесуэлу большое внимание. Венесуэла – это маленькая и невеликая страна, и там были серьезные санкции. Ну что же, всем стало хуже, от санкций в том числе. Но режим Мадуро диктаторский это никак не поменяло. То есть я бы вот на внешние санкции как помощь во внутренней политике я бы никогда не рассчитывал.
Не, ну вот сейчас же было решение ЕСПЧ, которое, правда, Россия вроде как не собирается выполнять, но разве нельзя как-то через вот с этой стороны надавить и заставить выпустить Навального?
Смотрите, ЕСПЧ – это организация, в которой страны участвуют добровольно. И это такая вещь. Вот это тоже как Всемирная торговая организация. Это не какая-то третья сила, которая может что-то заставить. Эта страна говорит, мы хотим быть лучше, мы для этого, мы, чтобы свое обязательство быть лучше, чтобы оно было ощутимым, мы берем на себя эти обязательства. Мы официально вступаем, например, в Совет Европы.
Но вот
это,
да, мы взяли
добровольное действие России. Это не какой-то суд, который вас может куда-то потащить.
Не, ну мы же взяли на себя эти обязательства определенные, добровольно. как вы сами сказали.
Ну, вот представьте, что есть какая-то, да, это есть какая-то игра, но вы играете в эту игру только поскольку вы в эту игру хотите играть, вы в любой момент можете выйти. Соответственно, другие игроки и организаторы игры, они вас не могут никак заставить. Они могут сказать, если ты хочешь сидеть за столом, то выполняй правила. Но если ты не хочешь выполнять правила, ну тогда ты сам уходишь. Это не мы тебя исключаем. То есть,
да.
Я же говорю, у них нет никакого инструмента, чтобы сделать России чем-то хуже, кроме как тот сам факт, что Россия не выполняет то, что обещала сделать.
У нас минута остается, вот коротко. То есть вы считаете, что Россия может сейчас, условно говоря, встать, выйти из-за стола, хлопнуть дверью и сказать, я во всем этом больше не участвую, мне неинтересно.
Почему хлопнуть дверью? Достаточно не выпускать Навального. Это значит, что я сижу с вами и притворяюсь, что играю в вашу игру, хотя не играю. Ну, другие люди знают, что ты не играешь. И вот как бы
но если ты не играешь, значит, ты выходишь из игры, значит, ты больше в этом не участвуешь.
Вы все время пытаетесь это превратить в то, что вам за это какое-то наказание. Наказание – это то, что вы перестали это делать. Все, оно уже... Россия, не выпускающая Навального, наказание за это то, что Россия не выпускает Навального.
А, так себе наказание, но, к сожалению...
Это вообще не наказание.
Вот именно. Это не наказание, это просто демонстрация, мне плевать на правила игры.
На международные отношения это не история с преступлениями и наказаниями.
На этой неоднозначной ноте нам, к сожалению, пора заканчивать. У нас уже вышло время эфира. Это был Константин Сонин, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики. В конце часа «Автомания». В 16 часов программа «На пальцах» с Ириной Воробьевой и Андреем Коняевым. В 17 особое мнение с Николаем Сванидзе. И в 19 политолог Валерий Соловей тоже со своим особым мнением. С вами была Лиза Никина. Спасибо огромное за эфир.